Порыскав и там, и сям, сыщик сдался. Прав был Роберт Пинкертон, когда сказал: «Городскому человеку без помощи местного специалиста не обойтись». Значит, придется мобилизовать специалиста. В Сплитстоуне он сначала завернул в гостиницу, умыться, сменить рубашку и узнать, нет ли новостей от помощника. Портье сказал: «Вам записка с каракулями от вашего китайца». Он японец. В послании аккуратными иероглифами сообщалось следующее: 8:45 утра 8-го дня 9-го месяца. Черный человек в сарае, где живет его лошадь. Сам он, похоже, тоже там живет. Выдул бутылку американского саке и спит. Караулю. Это на задворках башни с колоколом. Ваш верный вассал Сибата Масахира». Выпив на первом этаже кофе, преотвратительного, как, впрочем, повсюду в Америке, Раст Петрович наведался в указанное место. Путь был недальний. От Грейт Вестерна шагов 100. Японца он бы нипочем не обнаружил, если бы тот сам не зашипел из стога сена:
«Господин, я здесь, а он там!»
Меж сухих стеблей высунулась рука и ткнула коротким толстым пальцем по направлению к ветхому сарайчику, за которым уже начиналась прерия. Фандорин, неслышно ступая, подошел ближе и посмотрел в щель. Сначала, после яркого солнца, ничего не разглядел, лишь услышал размеренное хрупанье с подсвистом. Потом глаза привыкли к полумраку, и он увидел в углу непривязанную серую лошадь. Она жевала сено. Подсвистывал же ее хозяин, мирно спящий прямо у задних копыт своей клячи, которая предупредительно помахивала длинным хвостом, отгоняя от его лица мух и обеспечивая вентиляцию. Вдруг серая перестала хрупать, поставила уши торчком и покосилась в сторону Раста Петровича выпуклым глазом. Мягкие ноздри раздулись. В то же мгновение Вашингтон Рид открыл глаза и сел, а в руке у него, откуда ни возьмись, появился револьвер. Раст Петрович тихонько отступил от стены сарая, попятился.
«Ты что, старушка?» — послышалось ворчание Рида. «Соскучилась, что ли? Подрыхну еще, ночью-то нам не спать».
И, судя по шороху, улегся снова. «Глаз не спускать», — шепнул Фандорин, проходя мимо стога. «Вернусь вечером». Дослушав до конца, специалист ничего не ответил. «Откажется», — подумал Раст Петрович, наблюдая, как на обожженном солнцем лице Скотта вверх-вниз похаживают белесые брови. Отхлебнув из бутылки, по счастью, опорожненной меньше, чем наполовину, Пинк, наконец, разомкнул уста.
«Не пойдет. В письме мистера Пинкертона сказано: консультации и советы. А тут запросто можно получить пулю. Нет-нет, даже не упрашивайте».
Мелвин стукнул кулаком по прилавку.
«Когда речь заходит о моей шкуре, никаких 30% скидок. $5 в сутки, сразу и без дураков. Ясно?»
«Ясно», — быстро сказал Фандорин. «Я еще добавлю, если вы меня выведете к логову шайки. Только давайте поторопимся, нужно скорее выручить девушку из беды». Пинк приложился к бутылке.
«В таких делах торопиться себе дороже. К тому же, как я понял из вашего рассказа, эта красотка не вполне девушка. Терять ей особенно нечего».
И Раст Петрович с трудом сдержался, чтобы не вспылить. «Как вы можете такое говорить? Она уже 12 часов в лапах головорезов. Неизвестно, что с ней там делают».
«Как раз известно», — хладнокровно обронил Скотт и осклабился. «Ладно, не сверкайте глазами. Что можно сделать, сделаем».
И надо отдать ему должное, собрался очень быстро. 20 минут спустя два всадника уже выезжали из Сплитстоуна, держа путь на скалы. Ехали не споро, но виноват в этом был не Пинк, а сам Фандорин. Его рыжая пристала и никак не желала идти рысью. Всю дорогу Мелвин болтал языком, не забывая потягивать виски. Когда бутылка опустела, достал другую.
«И учтите, приятель, я нанялся только пройти по следу. Воевать с парнями в черных платках не буду. Это раньше, в молодые годы, мне все было нипочем. А теперь надо о старости думать. Ладно, если на повал уложат, а если только покалечат. Кому нужен одинокий инвалид? Слишком много я таких перевидал за свою жизнь. Не хочу подохнуть под забором, как бездомный пес.
— А как бы вы хотели подохнуть? — поинтересовался Эраст Петрович. Скотт мечтательно улыбнулся.
— На мягкой перине, чтоб жена держала за руку, а в дверях толпились рыдающие дети. И чтоб, когда повезут на кладбище, ни у одного сукиного сына во всей похоронной процессии не было револьвера на поясе. Эх, приятель, говорят, есть на свете такие места, где люди ходят по улицам без оружия, и где много-много женщин, причем порядочных. Моя беда, что я никогда не умел откладывать деньги, все спускал на ветер. Мне бы хороший куш, 5 или 10, уехал бы к дьяволу, обзавелся семьей. Да только где возьмешь такую кучу денег?
Он хохотнул.
«Разве что поезд грабануть. А что, у меня получилось бы. Только надо не скакать вдоль рельсов, поля во все стороны, как эти болваны, черные платки. Нужно положить поперек путей дохлую корову, и паровоз сам остановится. А дальше просто. Паровозная бригада мешать не станет, на коем неприятности. Пассажиров тоже трепать незачем. Сколько с них возьмешь? Нужно сразу к почтовому вагону. Заряд динамита на двери-то, если почтовики добром не откроются. Взять мешки, на которых печать казначейства, и... Поминай, как звали. Проще простого. Проблема одна. Толковые напарники. Сколько серьезных людей погорели из-за кретинов, которые не умеют держать язык за зубами и слишком много пьют.
Мелвин так закручинился, что отпил из бутылки чуть не четверть.
Вот с вами я бы попробовал. Сразу видно, что вы не из болтливых, и с нервами все в порядке.
Тут он подмигнул, и стало ясно, что это, кажется, была шутка. Русскую деревню объехали стороной, чтобы не терять времени. Мелвин Скотт развлекал спутника лекцией о том, как правильно грабить банки. Оказалось, это еще проще, чем потрошить почтовые вагоны. Но стоило партнерам достичь места, где Фандорин потерял след, как Пинг замолчал на полуслове, спрыгнул с коня и припал к земле, что-то высматривая. Отбежал в сторону, где виднелся узехонький проход между двумя каменными глыбами. По собачьей принюхался.
«Лошадиным потом несет. Здесь коню не пройти, не задев камень крупом. Ведите моего в поводу и не жмитесь ко мне, не мешайте».
Смотреть, как работает истинный профессионал, всегда наслаждение. Куда подевался циничный пьянчуга, битых 2 часа, изводивший Эраста Петровича никчемной болтовней? Движения Скотта стали экономичными, плавными, пожалуй, даже грациозными. Он то перебегал на несколько шагов вперед, то замирал на месте, то начинал поводить носом из стороны в сторону.